Обратим наше внимание на слова Священного Писания из книги пророка Исаии, 48 глава, 17 стиха. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев, Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Аминь». Из прочитанного места Священного Писания пророк обращается к народу своему и поясняет: «Я веду тебя по тому пути, по которому тебе и должно идти». Но вот если бы ты на этом пути внимал заповедям моим, тогда бы ты возрастал в познании Бога и пути, по которым ведет тебя Господь Бог. Что мы для себя можем извлечь из этого пророчества? Я хотел бы еще несколько напомнить из страниц Священного Писания. Вот в 47 главе пророк говорит: «Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути». Вот здесь нужно остановиться в учении пророка. По какому пути ведет нас Бог? И где вмешивается руководство Божие, наша мудрость и наше знание? И как им удается уклонить, сбить нас с пути Божьего? Они сбили тебя с пути. Я хотел бы обратить наше внимание на родину знания. Где родина знания? Священное Писание говорит нам, в притче Соломонов написано: «Господь дает знание». От Господа знание. Это один источник. Второй источник, когда змей подошел к Еве и обратил ее внимание на дерево, на древо плодовитое, то там, когда он разъяснил, что оно содержит в себя, какой плод содержит в себя это древо, то там написано: Ева посмотрела, и интересно стало ей, что этот плод с этого дерева дает знание. Знание Бог дает, и знание – родина Едема. Это не одно и то же, хотя название имеется – знание. Род человеческий пошел по пути не Божьего знания, а едемского знания. И сбился с пути. В чем? В дальнейшем Священное Писание говорит: знание без веры надмевает, развивает гордость. Знание, приумноженное на веру, дает разъяснение и смысл познания воли Божией. Знание. Поэтому сегодня я хотел бы обратить наше внимание, чем мы руководствуемся, чьим духом. Передо мной были перечислены плоды духа и дела плоти. Люди в основном хотят руководства знанием, но знание имеет силу видеть. Вот представьте себе, что люди говорят, ученики Фоме: «Мы видели Господа». А он говорит: «Не поверю». А почему ты не веришь? Не поверю, пока не увижу. Насколько это вот сложно, трудно. Не могу верить, пока не увижу. Весь прогресс в наши дни развивается под руководством знания. И техника, и все, что мы имеем и пользуемся, в основе лежит знание. И это знание, которым мы пользуемся, технический или экономический прогресс, оно не нуждается в вере. Вера для знания, как я уже упомянул, апостол Павел говорит, знание надмевает, а вера назидает. Поэтому, когда братья сказали Фоме: «Мы видели Господа», ну и должен бы воздать славу Богу, поверить бы братьям? Нет. Его знание мешает проявиться в нем вере. Он не может так просто довериться Богу. Вот все учение библейское Ветхого Завета и Нового Завета, оно построено на том, чтобы верить Богу невидимому. Верить Богу невидимому. Вот Израиль, ветхозаветник, кому писал вот пророк свое послание, свои слова говорил, перед ним была поставлена Богом задача научить людей познание Бога через веру. А они никак этого не могли научиться и понять. Вот помните, Иезавель пришла, ветхозаветний народ, к ветхозаветным народам. Она посмотрела, что это за религия у них. Бога не видно, а верить Богу невидимому, как это можно? И она повела, так выражаясь, реформу против этой религии. Тех пророков израильских и тех учителей, которые учили народ свой, она постаралась устранить, а насадить своих пророков, своих учителей. И вот приходит потом пророк Илия и говорит: люди стали думать, наш Бог, наша религия умерла. А Илия говорит: жив Господь Бог, пред которым я стою, жив. И то, что вы сбились с пути, то причина и вина не Бога, а причина и вина всех вас. Вы все же вместе с Изавелью пожелали иметь Бога видимого. И говорит, это знание привело вас в тупик. Вы сбились с пути. Далее я хотел сегодня, продолжая эту мысль, обратить наше внимание. Я поставил сторожей. Здесь же написано: на стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Я поставил сторожей. Кто они были? Пророки. Пророки называются, другими словами, сторожа. Ветхозаветнее время были учащиеся народ пророки. А в новозаветнее время есть, Слово Божие нам объясняет, евангелисты, апостолы, пасторы. Это тоже сторожа, Богом поставленные. И Бог говорит, не умолкайте. Ветхозаветним пророком Он говорит, доколе я не восстановлю Иерусалим. Доколе он не станет, не оставите, доколе не сделается Иерусалим славою на земле. Вот какое пророчество поручено ветхозаветным пророкам и указывает цель – Иерусалим. Изучая историю ветхозаветнего народа Иерусалима, мы видим, что Иерусалим несколько раз разрушался. Несколько раз. Потом в дни Римской империи, после распятия Христа, Его не только разрушили, а Его распахали. А Бог говорит пророку, доколе я не восстановлю Иерусалима, доколе я не сделаю его славою народов. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. Вместо того, чтобы возрастать в познании Бога, народ возмущался против Бога и считали, что они правее, чем Бог. А Бог говорит, пусть разрушают, за непокорность вашу это все совершается. Но Иерусалим будет восстановленный. Более того, он будет славою народов. А когда это будет? Теперь нам надо читать не ветхозаветних пророков, хотя и они дают просвещение, а новозаветних евангелистов и апостолов. А они что нам говорят? И будет Иерусалим попираем народами, доколе не кончатся времена язычников. А это что за пророчество? Что это за времена язычников? Доколе, апостол Павел говорит, доколе не войдет полное число язычников. А какое число скрыто? А до каких пор будет попираем Иерусалим? Пока не закончится проповедь Евангелия. Так Евангелие вечно, не вечно, а определенно время. Время определено. Обращаются ученики к Иисусу Христу и говорят, не в сие ли время ты это восстанавливаешь? А он говорит, это не ваша задача, это не ваша цель знать времена и сроки, которые Отец положил в плане своем. А вы будете мне проповедники, поставленные сторожа, и народ будет слышать, и будет обращаться, и будет продолжение язычников из всех народов. До каких пор? Пока не войдет полное число. Братья и сестры, мы другой раз думаем, что убавилось число приходящих к Богу. Кающихся делается меньше. А из каких мы это делаем источник выводы? Из нашей церкви. А если прикинуть, во всем мире сколько церквей? И сколько идет к Богу приходящих? Особенно по скудной, скупой такой информации, мы слышим, что массовые пробуждения проходят в азиатских странах. Когда приходит к Богу больше? В одни апостолов или в одни наши? Затрудняемся сказать. Богу идут, не перестают. Единственное, что на нас Бог сказал, на что мы должны обращать внимание, на положение Иерусалима в мире. Но мы живем в то время, когда Гитлер в свое время решил устранить из общества еврейский народ. Вот цель какая была. А Бог после Гитлера в 1948 году создал государство Израиль. И это государство Израиль развивается, туда к нему стекаются его народ. Я вспоминаю, вот как-то еврейский премьер-министр был во Франции, а к нему собрались там израильтяне и жалуются на обращение местных правителей, руководства к ним, к евреям. Ну, ты вот приехал, ну, а ты поговори с французским правительством. И он поговорил не с правительством, а со своим народом. Братья евреи, езжайте домой. Теперь у вас есть дом. Теперь у вас есть земля. Если вас ущемляют в языческих странах, то не с языческими правительствами мы должны говорить, а с вами. Езжайте домой. И едут домой. А в наши дни уже теперь разговаривает не государство Израиль создать, а восстановить храм в Иерусалиме. Вот о чем стали говорить. Этот храм будет третий. Первый был Соломонов, второй был в одни едры восстановленный, А в наши дни третий храм должен быть. И речь идет не в Тель-Авиве он будет, и не в каком-то другом городе, а в Иерусалиме. В Иерусалиме должен быть восстановлен храм в наши дни. Подходит точно. Призыв к язычникам прекращается, а восстановление храма и собрания народа израильского увеличивается. Как тогда, когда не захотели слушать проповедь от Иисуса Христа, и когда диакон Иерусалимской церкви Стефан проповедовал им, они затыкали уши, потом решили побить его насмерть. Побили. И что сделали? Призыв к Израилю умолк, а призыв восстановления рождения церкви начался. И собирается полное число язычников. С одной стороны, слава Богу, а с другой стороны, страшновато. О, вы, напоминающие Господи, не умолкайте, берегите, чтобы мудрость ваша и знание ваше, сейчас христианство весьма грамотное, знание имеет, но от кого? От Едема? Кто там тому знание лежит, основа? Или от Бога? Бог дает мудрость и знание. Это нам нужно слушающим, читающим и исследующим Священное Писание знать. Нам дана мудрость и знание от Бога. Вкратце хочу напомнить, когда я интересовался исследованием Священного Писания по толкованию толкователей, то если в израильском народе были пророки, еще раз повторяю, то в наши дни евангелисты, апостолы и пасторы. Обратите внимание на пасторское исследование Священного Писания. Ну вот я лично запомнил для себя. Первый, ну его называли Павел Астахов. Он, исследуя Писание, написал свое толкование на тему «Потерянный в Едеме и возвращенный рай». А между этим событием он разъяснил, как Бог будет продолжать работу через свою церковь. Второй толкователь, Бокмельдер, он написал: «Бог из вечности в вечность, ты Бог един». Бог, как бы я уже говорил, еще раз хочу повторить, раздвинул вечность и поселил между раздвинутой вечностью время. Время – это Божья милость и исполнение Его намерения по отношению к народам. Вот Христос на Голгофе умер, а в храме разодралась завеса сверху до низу. Вот этот прообраз, там люди не рвали ее, не драли. Она разодралась. Бог раздвинул вечность вот так и уместил время 7000 лет. 7000 лет будет возвращение потерянного Диадема рая. Там будет, как пишет Священное Писание, и климат другой, и люди другие, наученные Богом. Израиль в то время, перед началом тысячелетнего царства, оплачет свое заблуждение. Мудрость твоя и знание твое сбили тебя с пути. Царя ли вашего распну, говорит Пилат. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Тогда Пилат написал над умирающим царем надпись «Се царь иудейский». Не пиши так. Это он себя так называл. А мы его называем обманщик. Как бы этот обманщик, ученики не украли его. Нет, не ученики его украли, он живой. Он церковь создал. Он прилагает спасаемых к церкви, и они горько оплачут свое неверие. Мудрость их и знание их сбили их с пути. Да не вменит Бог им эту вину. Он сказал, прости им. Они не знают, что делают. Прости им. Третий толкователь Священного Писания. Мы его по-русски, он среди нашего народа, Каргель. Он написал «История мира во свете Слова Божьего». Он обратил внимание пророчество Даниила. Даниил разъяснил два пророчества. Одно царь Навуходоносор видел огромное дерево высотой до небес и забыл его. Мудрецы думали, ничего не получается у них. Пришел Даниил и истолковал. Дерево он назвал, это ты, царь. Но в этом дереве отражена история рода человеческого. От Едема, от Адама до конца истории развития рода человеческого. Из этого дерева вырастают ветви. Израильский народ, церковь и множество других ветвей. О, сколько в мире религий! А все они держатся на этом дереве. Второе он объяснил. Увидел 70 седьмин, в какой седьмине что будет исполняться. И вот наш Каргель постарался вникнуть в толкование этого пророчества, чтобы не быть блуждающими в этом мире, но видеть и знать. Назову еще Проханов. Он свои труды написал в котле из России. Он как раз жил в то время, когда этот котел пылал по всей нашей стране. В котле России. И все эти и другие толкования Священного Писания говорят нам, о вы, сторожа, не умолкайте, а мы, слушатели в молитвенных домах, должны понимать, в какое время мы живем. День благодати его склонился к вечеру. Знание от Едема увеличилось. На веру надсмехаются над верой. Во что вы верите? Да как это можно верить? Нужно знать, нужно думать. чтобы знать и уметь думать, нужно получить знание и мудрость от Бога. И этой мудрости и этого знания Бог предупреждает. Берегитесь. Дорогие мои, в заключение хочу сказать, все мы, от пожилых до молодых, несем ответственность пред Богом. За что? Чтобы дом наш домом молитвы назывался. Чтобы приходящие сюда души ощущали мир Божий, его присутствие, чтобы Дух Святой, как хозяин в церкви, контролировал, что здесь говорят, о чем здесь молятся. Поэтому, дорогая моя душа, приведшая сюда Богом, если не достает мудрости в познании Священного Писания, Священное Писание через апостола говорит, да просит каждый из вас у Бога и дастся ему. Как вы думаете, всем подряд дастся? Вера в спасительную жертву всем подряд предлагается. Но если души в молитвенном доме будут подвергать критике служителей, которых Бог поставил, как Бог может просвещать такую душу, такой разум? Почему подвергаете критике тех, которых Бог поставил? Не правы они, поставленные служителя, Бог до определенного времени будет их использовать, а затем устранит, заметит. Но мы должны быть молитвенниками в Доме Божием. Очень бы хотел, чтобы сегодняшнее размышление и страница Священного Писания принесло бы нам пользу, а Богу – славу. Аминь.